Глава 13. Зарево на Воскресенской было хорошо заметно из окон стандартной трехкомнатной квартиры в центре города. Четверо мужчин среднего возраста, собравшиеся за столом, прервали разговор, когда ударная волна от взрыва кислородных баллонов заставила мелко задребезжать стекла. Один из них, помоложе остальных, с типично южной кавказского типа внешностью, подошел к окну и, отдернув занавеску, вглядывался некоторое время в багровые пульсирующие отсветы. Покачал головой, усмехнулся в густые черные усы и вернулся к столу. — И что там приключилось? — Ахмед, — лениво поинтересовался один из мужчин. — Пожар! — коротко ответил тот. — Похоже, промстройсервис горит. Или рядом что-то. — Рядом, говоришь? — переспросил другой. Правая сторона лица его была изуродована толстым, неаккуратным шрамом. Такие остаются от ножевых ранений, если раненый не обращается за медицинской помощью. А ведь рядом там Качаевский караван. В цвет беседы, мужики. Значит, сволочь это и к каравану клинья подбивала, так, что ли? Вступил в разговор еще один. У него единственного из собравшихся кисти рук и пальцы с тыльной стороны были густо покрыты наколками. А ты конкретно... Шурика крышуешь, так ведь, кабан? Качаев еще месяца полтора назад ко мне сам приходил, — мрачно ответил кабан. Жаловался, что достали его. Продай, где 8 камазов за полцены, да еще бартером на алюминии и с отсрочкой платежа. А фирмочка — Стрелец Интер. Откуда взялась, никто не знает, но регистрировалась через Славку Чистаховского. Сечешь, мордва? Понятно. Когда эта стервь Альянс контрапутить задумала, тоже с этого начиналось. И что ты Качаеву присоветовал? Мордва, получивший такое экзотическое погоняло за трогательную любовь к мордовским ИТЛ, чуть не со слезами умиления тамошнюю жизнь вспоминал, явно заинтересовался. Что бы и не вздумал. И вот что я вам скажу. Если здесь... Кабан дернул головой в сторону окна, которое, как по заказу, осветилось багровым сполохом. Опять Витькины штучки, то я его урою. Кроме шуток, замочу и все. Иначе вся братва надо мной потешаться будет. Авторитет, дескать, фуфлыжный. Теперь ты смелый, — с явной иронией протянул последний из четверки, до сей поры в разговор не вступавший. А как оклемается домовой? Чем мула кончил? Если забыл, так вот Ахмед напомнит. Далекий от преступных кругов, но начитавшийся криминальных романов и мнящий себя знатоком блатных обычаев и порядков, обыватель, попади он каким-то чудом на эту сходку, был бы удивлен и разочарован. И то сказать, квартира как квартира. Ничего особого. На живописные малины никак не похожи. И мужички самые, что ни на есть, заурядные. Сидят за вполне обычным, не поражающим роскошью столом, выпивают понемногу, как все нормальные люди, закусывают. И обходятся без непременной круговой банки с чифирем да заряженных планом самокруток. Разговаривают спокойными голосами, вполне по-русски, Где же Феня пресловутая? Невдомек знатоку блатной романтики, что чем выше поднялся человек в преступной иерархии, тем меньше он в разговоре будет употреблять жаргон. Это считается несолидным. Так, для малолеток — хулиганья, пехоты. А разговор меж тем шел серьезный. Сходняк был экстренный, собранный по горячим следам тем последним мужчиной, помянувшим домового. В славоярских мафиозных кругах его знали как Шкалика. Странноватая кличка для человека, принципиально не бравшего в рот ничего крепче безалкогольного пива. Новости в преступной среде разносятся быстро, тем более такие. Не каждый день вперед смотрящего увозят на машине скорой помощи, да не куда-нибудь, а на Филину горку. Люди, добравшиеся до степеней известных в криминале, наивными мальчиками не бывают. Жизнь знают очень неплохо, в особенности темные ее стороны. Знали собравшиеся не понаслышке и про третий приступ, и то, чем он кончается. Род занятий у них был куда как нервный. Спивались у них на глазах многие их корешки, и народ помельче. А белая леди берет дорогую цену за свои ласки. Насмотрелись. Недаром Шкалик в трезвенники подался. Так что насчет «оклемается домовой» — это навряд ли. Да и надеялись собравшиеся совсем на другое. Но теперь кто-то должен встать выше всех, потому что если социально и психологически преступники напоминают орду дикарей-людоедов, то организационно это чисто феодальный мир. Никто из собравшихся войну за раздел наследства домового начинать не хотел. Пусть даже было за что повоевать. Решили временно установить что-то вроде моратория на разборки и прочие конкретные стрелы. Похоронить Прошолова, как полагается, по понятиям. А когда братва из разных кланов на тризну соберется, тут-то и поднять вопрос о преемнике. И внять глазу народа, то есть пехоты. Глядишь, и без крови обойдется. Но в одном мнение авторитетов совпадали. Баранову пора дать по рогам. Прав был Епифанов, когда говорил тому о хрупкости его положения, да и сам Виктор Владимирович понимал, худо ему придется без просоловской подстраховки. Вот теперь это худо и начиналось. Забавно, кстати, что никакого погоняла, клички, если по-русски, у Виктора не было. Называли его авторитеты в разговоре по фамилии, а то еще мразью, падлой, стервозой и прочими ласковыми именами. Что свидетельствовало? Нет, не стал он своим в подпольном этом мире. Ведь что он поганец делает? Никак не мог успокоиться кабан. Он, падла, цены сбивает. И 30% откатных берет. Треть — домового, остальное — себе. Но нам-то откат с неба, мать его, не падает. Еще кто и когда за рулежкой приканает, а шоколюга это самого себя же и разруливает. Вовремя зяблика завалили, — поддержал предыдущего оратора черноусый Ахмед. Среди скотинки дойной слушок гнилой пошел, что, дескать, Если вопросы, то к зяблику. Мол, разрулит дешево и по совести. От ментов в зябликовом дельце этот вшиварь отмазался как-то, задумчиво продолжал тему Шкалик. Уж не знаю, кому отстегнул, но тишина, будто на Малой Васильевской каждый день из трещоток поливают. И шпанцов затонских не тронули. Кабан выразительно пожал широченными плечами. А ведь ко мне этот соплечонок приполз, когда дурь из головы повыветрилась на следующее утро. Так поверите, от него конкретно дерьмецом приванивало. Дошло до шпиндика. Кого завалил? Вот полны штаны и... «Дурак! Он тебе, — вступил в разговор Мордва, — со шпиндиком светится. А то не догадался, кто придурку трещотку в рученьки блудливой сунул. А вот что странно. Дусеньку ухлопали аккурат через неделю, час в час, как зяблик успокоился. И кабак этот грешный на Малой Васильевской. И шмальнул в Дусеньку опять же соплечонок, а? Вот и я о том же, — кивнул Шкалик. Бодается, похоже, сукин сын. Если и впрямь не без него тут, то домовой ни при чем. Он в запое был, а потом на выходе. Вот в натуре и вышел. На тот свет. Не сегодня, так на неделе. Я-то все это на своей шкуре испытал. Черта его спасут. Нет, ты и постой про домового. С ним и так ясно все. Кабан покраснел, низкий лоб покрылся бисеринками пота. Это что же получается? Вчера Дусеньку, а там, глядишь... «Я все думал, когда до тебя дойдет», — недовольно буркнул в усы Ахмед. «Тут просто. Или мы, или он. Я этой обезьяне...» В речи кавказца сильнее прорезался акцент. Он явно волновался. «Мулу никогда не забуду. А я ковбоя не прощу». Мордва плеснул себе с треть стакана водки, выпил в одиночку, никому не предлагая, закусил. «Так ты же, Мордва, ковбоя сам пришить грозился!» — недоуменно уставился на него кабан. «Похоже, самый дураковатый из собравшихся». «Вот именно. И пришил бы. Я, а не кто-то другой». — спокойно ответил Мордва. «Словом, все согласны», — подвел итог Шкалик. «Надо его валить. И с откатом дело паскудит. Если не мы его, то как бы не он нас поодиночке?» «Легко сказать. Тоже не пацан. За день такое не обштопаешь. А он как про домового прослышит, так на БТРе по городу ползать начнет. На ментовню у него завязка, помните? Скольд и Винчестер. Никто не верил, что генерал подпишется, а поди ж ты. И охрана на Княжеской улице крутая, он их кормит от пуза. Не перекупишь. Дома то же самое». Авторитеты возбудились, перебивая друг друга. Чем разговор явно никого равнодушным не оставило. Слышал бы Виктор Владимирович, порадовался бы столь высокой экспертной оценке своей службы безопасности. «Есть идея», — весомо сказал Шкалик. «Можно его через бабу вытащить. Ирку, что ли?» Кабан весело заржал и сделал непристойный жест. «Да 10 раз он штуцер на ту Ирку забил, еще спасибо скажет». «Не Ирку. Здесь ты прав. Он спит и видит, как бы от нее избавиться. Но вот за стерву свою новую он тебе спасибо не скажет. Запал на эту, как ее там, Викторию, что ли, как молодой». «А ведь верно», — подтвердил усатый Ахмед. «И до меня такой слушок дошел. Грех не попробовать. Заодно посмотрим, откуда у стервы ноги растут. Может, по-другому устроено, а?» «За что не люблю вас, черных? Вечно вы дело страханем путаете», — неодобрительно проворчал Мордва. «А спроворим мы так. На следующее утро дождь, который, как огромная кошка, всю ночь царапался по крыше добротного загородного дома, немного утих. К позднему ноябрьскому рассвету похолодало, потянуло ветерком с севера. Виктор не любил этот дом, и просыпаться в этой кровати он не любил. Но Ксюша раскапризничалась, отказалась оставаться на ночь в городе. На природу ее потянуло. В ноябре-то. Воспоминания, понимаешь ли, нахлынули трогательные. Как он на этой койке ее впервые трахнул. Баранов усмехнулся. «Ксюша!» — позвал он ее, спуская голые ноги с кровати и нашаривая любимый махровый халат. «Неужто лопаешь втихаря с утра пораньше? Смотри, разжиреешь, так в отставку отправлю». «Ксюша, королева Виктория, Кен Кэ». Вот и получилось никому, кроме них, непонятное Ксюша. Помнится, поначалу они часто смеялись над этим нехитрым совпадением имен — Виктор и Виктория. «Присоединяйся, байбак», — донеслось с кухни. «Я тут драники нажарила, хотя какие на кацапском сале драники? Та свинья, небось, от голодухи околела». Баранов запахнул халат и решительно двинулся на кухню. «Так, а кроме фирменных хохлядских драников что-нибудь светит? Как там в холодильнике? Осталось что с прошлого раза?» Он давно, уже около года назад, купил Вике отличную двухкомнатную в центре. «Но вот поди ж ты, прикипела она к этой далеко не самой лучшей загородной его берлоге. Еще и не доедешь по такой погоде», — с гримасой отвращения вспомнил он вчерашнюю обледенелую дорогу и густой, даже мощными фарами его Форда, непробиваемый туман. «Здесь-то уют, конечно. Воспоминания опять же. Да. Было что вспомнить. Тот первый раз. И знакомы-то были. Хорошо, если 2 часа. И вот сразу же согласилась ехать с ним куда угодно. Еще подсмеивалась потом. Соблазнителем Казановой называла. От слова «казан». Виктор все прекрасно помнил. Забудешь такое, как же? Она кончила с бесстыдным, каким-то кошачьим гортанным воплем и в плечи ему вцепилась, как дикая кошка, в полевку. Он же чувствовал себя зверем, пещерным медведем, который вот только что завоевал громадную территорию и все самки этой территории, все, а не одна, отныне принадлежат ему. Все в одной, которая только и может быть под стать зверю-хозяину. Супер-самка. Баранов тряхнул головой, отгоняя грешные мысли. Нельзя же только и делать, что поесть тоже надо, и попить не мешало бы. Через полчаса он, насытившийся и умиротворенный, потягивал ароматный горячий Сантос, сдобренный двумя столовыми ложками рижского бальзама. Виктор блаженствовал. Из допотопного двухколоночного панасоника, не тащить же в эту глушь приличную аппаратуру, слышались ностальгические рифы Ричи Блэкмора. За окошком резкий холодный ветер гнул и трепал голые кусты сирени, тыкался в стекло редкими снежинками. А тут... И Кьюша на коленке к нему присела, за шею обняла. Вот и пей кофе. И когда ж ты, коханый мой... Острыми ноготками она щекотала его шею. Со своей выдрой разведешься. Виктор огорченно вздохнул и попытался высвободиться из ее объятий. Нет, ну, снова. Почему все проклятущие бабы одинаковы, а? Даже лучшие из них. Откуда столько жлобства? Кьюша, да сколько можно одно и то же? Нервы у меня есть или нет? Была у волка одна песня. «Одно и то же, говоришь?» Виктория убрала руку с барановского затылка, резко встала. «У нас пословица есть. Як детина не плаче, так мати не бача. А я, кстати, из дитячего возраста уже вышла. Жди. Сколько?» Это уже не у нас, а у англосаксов надменных. Покуда травка подрастет, лошадка с голоду помрет. Это ты с голоду помираешь? Виктор аж петуха пустил от возмущения. Ты? Да я на тебя извел. Он резко осекся, понимая, что заехал куда-то не туда. Прав Генка Епифанов, хоть сволочь он, когда тебя купчишкой дразнит, — бросила она через плечо таким презрительным тоном, что Виктора зацепило всерьез. — А ты? Ты? — горло его перехватил спазм. — Ну, кто? — Не стесняйся. Меня матерком не напугаешь. Она развернулась лицом к Виктору. Я как бы сама тебя по-простонародному не приложила, хаханный мой. Карие глаза загорелись, щеки вспыхнули, и она стала такой чужой и такой красивой, что ему захотелось немедленно, прямо здесь, на кухне, содрать с нее к чертовой матери эту дурацкую тряпку, заломить ей руки, вцепиться зубами в ямку, чуть ниже затылка, и... Через мгновение он уже сжимал ее так, что казалось не вырваться. Казалось. Какая сволочь научила ее этому удару? Виктор сдавленно мекнул, тяжело свалился на стул, едва сдерживая крик боли. В паху, как бритвы, резанули. Она подошла к окошку и минут пять неподвижно стояла у него, глядя на стылый осенний дворик. Сзади тихонько покряхтывал директор, шеф-депутат и крутейший мен Виктор Владимирович Баранов. Затем вновь повернулась к нему, улыбнулась. — Ладно уж, Иди ко мне, половой гангстер. Пожалею, как только я умею. Чикатило недоделанное. Баранов прекрасно осознавал. С Ксюшей он влип крепко. Что называется, подсел, как наркоман на иглу. Уже год с лишним его не переставал изумлять ее адская запредельная ненасытность и своя собственная неутомимость. Где там Казанове хваленому? Вот и сейчас, после дурацкой сцены на кухне, он пришел в себя в той же самой постели, из которой вылез час тому назад. Ксюша рядом мурлычет ласково, довольная. Нет, отказаться от этой женщины он не может, не хочет и не откажется. Хотя стервозности в ней, конечно... Ленивые размышления Виктора на вечную тему «Почему мир устроен так, что все бабы стервы?» «И как в таком мире жить нормальному мужику?» прервало назойливое курлыканье мобильника. «И здесь достали», — с досадой подумал Баранов, протягивая руку при кроватной тумбочке, на которой лежало проклятое устройство связи. Стационарного телефона в этом загородном гнездышке не было, а свой сотовый он отключил еще вчера вечером. Имеет он право отдохнуть и расслабиться. Включил, когда в первый раз вставал и Ксюше позавтракать выходил. А зря включил, холерб его. «Смольный на проводе», — буркнул Виктор в трубку. Этот его номер был известен только ограниченному кругу ближних бояр. Можно было и почумиться. Однако поправлявшая растрепанные волосы Виктория с одного взгляда определила — случилось что-то поганое. Вон как у Каханова физию перекосило, чуть зубами не скрежещет. «Это кто ж до миллионочка дозвонился?» «Вот не кстати-то угораздило ж его. Да помню я, что ты предупреждал, помню. Накаркал ворона хренова. Ладно, собирай штаб, я буду». Виктор взглянул на мерцающий циферблат электронных часов мобильника. «Минут через 40. И не пей ты с самого утра, хоть сегодня, Христом Богом прошу. Ведь так же закончишь...» Он бросил трубку на смятую постель, вскочил, начал быстро одеваться. Поднялась и Виктория. «Что, дружбан Левка Тройский обеспокоил? Революция, которой столько трепались все, кому не лень, свершилась-таки? Собственность твою делить не начали еще? Ты ж владелец, как там у Маршака, заводы, пароходы, газеты. Хоть хронь бульварная даром никому не нужна». «Ксюша, помолчи, ради бога!» Незлобно, но весьма озабоченно отозвался уже почти одетый Виктор. «Еще одна каркуша на мою голову. Собственность, революция. Генка Епифанов звонил. Сегодня утречком, пока мы с тобой тут любовью занимались, господин Просолов на Филиной горке ласты склеил. Вчера привезли туда, а сегодня допился алкаш долбанный. Нашел о ком жалеть». Она тоже быстро одевалась, понимая, что уикенд испорчен. Туда ему и дорога бандюку старому. «Вот объясни ей», — подумал Виктор. «Как раз революция-то как бы не началась со всеми ее прелестями». «Ах, черт, поторопился я с Дусенькой», — Да кто ж знал? И до среды, до встречи в верхах, всего ничего. Ну, не до бандитов. Мента еще какого-то дюжи любопытного принесла нелегкая стойка. Что там про этого, как бишь его, Гурова, докладывал Дорошенко? А Иудушка как раз вчера перед отъездом сюда впечатлениями делился. Виктор задумался. Хорошо. После звонка Дорошенко вчера утром он дал Тараскину отмашку собрать на Минчару кратенькое досье и прощупать на предмет безмозглости, заодно обозначить наше присутствие. Контролировать не стал. Тараскин спецпроверенный. Но результаты и как мусорюга на тараскинскую провокацию среагировал, все это потребуется уже сегодня. Это хорошо, что Сашка на штабе будет. Надо уточнить цель этого ментовского визита. Хоть и так козе понятно. Есть идея. Есть, черт побери. Пусть мент думает, что он, Баранов, испугался этой уголовной швали. Он хочет меня зарыть. Милости просим. Еще и лопаткой обеспечим. А сами? Ну, придется кого-то сдать, пожертвовать. На то и игра. Шахматы тут отдыхают. И не пешку, а фигуру. Какую же? А вот какую. Что-то Генка шибко умный стал. И не в свои дела лезть принялся. Как это он про черную пантеру вместо Мурки? Будет тебе пантера, а там посмотрим. Отмазывать тебя через Чистаховского или нет? Баранов еще не знал, что вчерашним вечером, пока он с Кьюшей ужинал при свечах, погорел караван Александра Качаева. В прямом смысле погорел, как и было заказано. А хоть бы и знал, так идея сдать с потрохами Епифанова у него только укрепилась бы. Уж больно комбинация удобная вытанцовывалась. Что до благодарности и прочих сантиментов, так на то и пиратский брик. Нет под сенью веселого Роджера таких понятий. Врут писатели-романтики. Не нравится — не плавайте, сидите на берегу. Но сначала нужна личная встреча с ментом. Значит, решено. Сперва на Княжескую, там, кстати, досье на этого Горова посмотрим, потом домой. К Ирке Вестового, чтобы ужин был по мировым стандартам, а мента к себе домой пригласить на вечер. Под каким соусом? А прямым текстом это лучше всего. Если не захочет. Да вот хренушки, куда он денется? Хоть из любопытства приглашение примет, хоть из гонора.